Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день на политической кухне «Эхо». Сегодня политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Добрый день,
Жень. Добрый день.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыст. Всем здравствуйте. Ну что, сегодня предлагаю поговорить о социальной политике, но сложно это, наверное, назвать политикой, о социальных приоритетах, которые расставляются в крае. Знаете, вот о чем мне подумалось накануне нашей встречи, что вообще-то вот социальная направленность, социальная ориентированность бюджета – это предмет особой гордости на протяжении многих лет властей края. Этим гордятся. Более того, всегда говорят о том, что более 70%...
Да уже оскомину набило.
Да, более 70% направляется на социальную политику. И, исходя из этого, у нас получается, что второй или каждый третий
уже стал льготником.
Льготником. Вот скажите, на ваш взгляд, край льготников – это нормально?
И мы теперь будем всех пенсионеров собирать со всей страны, да, чтобы они у нас здесь жили,
сейчас
получали кучу льгот.
Пенсионеры ни при чем.
Это можно привести пример с любой семьей. Семья говорит, что мы не имеем там квартиры, машины, не покупаем продукты в магазинах, отовариваемся только на рынке. При этом мы вегетарианцы, не едим мясо, у нас не хватает денег по одной простой причине, что мы вкладываемся в образование наших детей. Вот что бы мы на это сказали? Но у людей явно не хватает средств.
Или мозгов не хватает.
Вот когда мы говорим социально ориентированный бюджет, мы говорим о тех тратах, которые мы точно должны с вами понести, которые мы должны вложить и в пенсионеров, и в незащищенные слои населения.
70%.
Подождите. 70%. Не-не-не, подождите секунду. Вот если брать по объему трудоспособного населения, то мы стоим на сегодняшний день на последнем месте. У нас среди регионов конкурентов. И у нас год от года количество трудоспособного населения уменьшается, при этом безработица падает. Куда девается у нас трудоспособное население? При этом, если мы говорим в целом о рынке труда, то порядка, по-моему, 37% занято только в органах государственного управления. 37% не на производстве, в органах государственного управления. Если мы берем малый и средний бизнес, то это до уровня погрешности. Я к чему, собственно говоря? Как говорил Генри Форд, надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов. И в этой связи мы социально ориентированы только по одной причине, что у нас больше доходов нет. И поэтому мы вынуждены на все наши доходы нести социальные расходы. Поэтому 70% мы вынуждены выделять именно на социальные нужды.
Слушайте,
еще маленький вопрос. Можно вот договорю?
Да.
Значит, если мы сравниваем себя с регионами-конкурентами, то получается следующая картинка. Значит, Татарстан, он вкладывает не меньшие средства по объему в номинале социальные нужды, на социальные нужды населения. Но при этом 50% средств он вкладывает в развитие национальной экономики. Другие регионы, конкуренты, тратят 30%. Там 20% – это минимальный уровень. Мы тратим 12% на развитие экономики. Значит, понимаете, замкнутый круг получается.
Как его разорвать?
Да, надо развивать экономику. Мы в первых двух программах с вами
мы об этом говорили.
Надо вкладываться в человека, надо вкладываться в качестве жизни, чтобы трудоспособное население становилось больше, чтобы люди просто не уезжали
из Пермского края. Есть же и другая тема. Чем больше льгот, мы говорим еще и про льготы, да, то есть соцподдержка на себя включает не только образование, здравоохранение, социальная ориентированность бюджета, но и в том числе и многочисленные льготы, про которые из года в год и одно и то же говорят. И одна из тем, если у нас такая хорошая льготная линейка, да, то есть у нас льгот, вот я говорю, что почему мы говорим, что чуть ли не каждый третий, но пожилой это точно практически каждый, которому больше 60 лет, но это точно льготник, как бы вот. Насколько это вообще обосновано, и надо ли это превращать нас в регион, где жить хорошо только пожилым? Такой вопрос.
Значит, точно нет. Не надо нас превращать в регион, в котором жить только хорошо пожилым. И мы не являемся таким регионом, совершенно точно. Я еще раз говорю, что я не согласен с вашей точкой зрения, что у нас очень много социальных льгот. По одной простой причине, что в номинале наши регионы конкуренты просто имеют этих льгот и тратят суммы несоизмеримо больше на все эти мероприятия. Мы мало зарабатываем, еще раз говорю, надо больше зарабатывать.
Слушайте, вот я все равно не понимаю. Вы говорите о том, что нужно вкладывать в развитие больше денег, как, например, Татарстан, да, там до 50%. С чего нужно начать? Вот с чего это должно начинаться? Вот
отменить мы говорили... льготы, сложить все в кошелек, какой-то заработать.
Это должно быть, решение правительства, я не знаю, депутатского корпуса края. Кто это должен решить? Что, ребят, вот сегодня у нас водораздел, сегодня мы начинаем жить так.
По-новому.
Вот я могу много говорить о депутатском корпусе, могу говорить о депутатах Госдумы, могу говорить еще о чем-то. Вот всегда важен фактор личности в истории. Все зависит от руководителя, от первого руководителя, правительства, администрации, не знаю, первых лиц вообще региона. Вот если первые лица региона заинтересованы в том, чтобы зарабатывать, регион зарабатывает. Если не заинтересован, не зарабатывает. Вот сейчас, посмотрите, там программа, которая у нас есть, и которая вроде бы, несмотря на свою скудность в общем объеме там, бюджета, нацелена на развитие, мы осваиваем эти программы в лучшем случае на 60-70% средства. И меня больше всего умиляет другая ситуация. Когда у нас есть программа, значит, в ней есть числовые показатели эффективности, которые мы должны достигнуть. Мы профинансировали эту программу на 30%, но этих числовых показателей достигли. Понимаете?
Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.
А зачем это было на 30? Зачем было планировать на 100, если можно на 30, да?
Ну, то есть мы сходим, мы тогда возвращаемся к тому, что, во-первых, нужно эффективно тратить бюджетные средства, во-вторых, надо больше закладывать на развитие и больше зарабатывать. Да. И я считаю, что быть социально ориентированным регионом, это вовсе даже не почетно. Еще маленькую мысль, которую я хочу донести, это мое сугубо личное убеждение. Я, являюсь депутатом достаточно на длительный период времени, понял одну простую вещь. Ну, во-первых, как возраст, там, был когда-то у меня возраст, когда я был приверженцем там, только либеральной экономики. Я считал, что действительно экономика сама себя отрегулирует. Потом был возраст, когда я там, думал, что нет, наверное, нужен региональный протекционизм, там, федеральный протекционизм, нужно оказывать какую-то поддержку собственным предприятиям. Сейчас я консерватор, вот честное слово. И в этой связи, знаете, вот когда большинство населения настроено патерналистски по отношению там, к федеральной, к региональной власти...
Вы начинаете играть по тем же правилам.
А это нормально, потому что ты ведь являешься как бы продолжением населения.
Так, то Дмитрий есть... Станиславович, да тогда у нас сегодня там и губернаторы, и председатели правительства, пенсионеры, так, собственно, как бы мы к этому, вы к этому и придете тогда, получается, когда вы там возглавите край, дай того, или не возглавите, неважно, там добьетесь какие-то высот к пенсии, да, то есть не к 40 годам, не к 50, к 60 или к 65. Но какое тогда развитие? Понятно тогда какое? Да,
жизнь. Что всем пенсионерам жилось хорошо. А почему ты считаешь, что в 60-65 лет люди не могут как бы ясно, светло, я не знаю.
Слушайте, посмотрите на нашего президента. Сколько ему лет?
60, больше.
Больше, по-моему. И мы гордимся нашим президентом, по большому счету, там, на федеральном, на там, мировом уровне. Я недавно был в Греции. Ну, как недавно, несколько лет назад. Греки носят фотографию нашего президента в паспорте. То есть они его считают одним из лидеров, который вообще вот на сегодняшний день определяет политику мирового устройства. А человек за 60.
Ну, понятно.
Ну, то есть человек человеку рознь, понимаете? В этой связи я считаю, что независимо от того, какого возраста человек находится у власти или отвечает за регион, за муниципалитет, без разницы, у него могут быть совершенно светлые мысли, совершенно адекватные поступки.
Слушайте, но вот все-таки в продолжении льготной темы вы в начале 2000-х были автором закона о поддержке ветеранов, да?
Пенсионеров с большим трудовым стажем, да.
Да. Потом в разное время разные губернаторы потихоньку пытались порезать этот законопроект. Да, то есть, ну, резали дорогим. По частям, так да. скажем. Однозначно сразу же не могли его закрыть и так далее. Да. Так вот, почему? В чем проблема? То есть вы говорите сегодня, что нужно было, в общем-то, вставать на другие рельсы и большую часть отправлять на развитие. То есть губернаторы там тоже, собственно говоря, вроде как-то пытались порезать, но так и не приняли каких-то непопулистских решений.
Да. Не, а вот хотелось бы, когда в рамках этого законопроекта о трансформации ваших взглядов на соцподдержку.
Да вот та же самая, собственно говоря.
2001 год законопроект.
Ну и что 2001 год? год законопроект. Я могу сказать, что вот тогда, когда я избирался депутатом законодательного собрания, пошел вообще, в принципе, на выборы. И тогда, когда я прошел 340 встреч, а первые выборы были именно 340 встреч с людьми.
В сельских территориях.
Знаете, я понял, что существует настроение населения. И вот в этом настроении населения людям комфортно жить. По большому счету, ты не должен создавать им некомфорт. И ты не должен там формировать их точку зрения по одной простой причине.
И заставлять их работать, да?
Ты не сможешь этого сделать. Ты не сможешь этого сделать, по крайней мере, там, словами, там, понуждениями, принуждениями. Формировать какие-то усилия, там, формировать какие-то тренды и подруливать, это мы можем делать. Но тогда нужно делать это последовательно. Вот если мы хотим формировать предпринимательскую инициативу и не патроналистское настроение, ну тогда давайте уберем там административные барьеры, давайте там каким-то образом начнем популяризировать. У нас идут социальные проекты, мы гордимся Пермью, мы гордимся нашей родиной. Ну, давайте гордиться нашими предпринимателями в том числе. Кто ими гордится-то? Если предприниматель на сегодняшний день слово ругательное, в принципе. А это именно тот человек, который зарабатывает. Но как мы можем обращаться плохо по отношению к человеку, который в свое время прошел войну, кто-то воевал на фронте, кто-то в тылу, понимаете, были дети войны в том числе. И я недавно был в Суксуне, туда приехал, сейчас это уже пожилой человек, но тогда он в 14 лет трудился у станка и трудился сутками. У меня бабушка точно так же работала в тылу, у нее были хронические заболевания после этого, потому что она сутками трудилась. Понимаете, ей падали на ноги вот эти болванки от мин и от снарядов. Просто каждый раз падали. Кто тогда смотрел за техникой безопасности? Да никто. Тогда нужно было сделать все для фронта, все для победы. И в этой связи, почему мы должны этих людей забыть? А почему мы должны забыть там людей, которые работали доярками?
А вот, кстати, были убраны льготы людям с, вернее, работающим пенсионерам. Вот, пожалуйста.
Да, неправильно. Убирали, неправильно. Убрали. Еще раз. Вот мое отношение ко всем льготам, к социальному бюджету такое. Надо больше зарабатывать для того, чтобы не быть социально ориентированными. Социально ориентированные – это как все равно там, немножко недоразвитые.
Социально ущербные.
Я сейчас вам правду говорю. Вот могут мои слова вырезать, конечно, и потом
мне предъявить. Да-да-да, сейчас вам, знаете, какой шквал критики, что бюджет не должен быть социально ориентированным.
Не должен быть. Мало того, я считаю, что и предприятие не должно быть каким-то социально ориентированным. Вот мне говорят иной раз, там, предприятие должно иметь социальную ответственность. Да, предприятие должно интегрировано быть в общество. Если предприятие заинтересовано... Там,
и платить налоги, да?
Платить налоги. Интегрировано в обществе, если они заинтересованы в каких-то там рабочих династиях, значит, они должны популяризировать свое предприятие. Недавно был на Пермских моторах, открыли музей. Вы думаете, музей открылся просто так, потому что это вот социальная инициатива? Ее можно как социальную инициативу преподнести, но по большому счету они популяризируют свою деятельность, они показывают молодому поколению, чтобы молодое поколение выбирало эти рабочие профессии, и в конечном итоге эти рабочие профессии, эти люди с этими профессиями работали на этом предприятии. То есть, понимаете, есть в каждом вот, там, поступке предприятия какая-то сермяжная выгода. Если этой выгоды нет, а предприятие только занимается социально ориентированной деятельностью, это уже не предприятие, это государство с государственной услугой.
Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся вновь на политическую кухню «Эхо». Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне «Эхо». Журналист, политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, добрый день.
Добрый день.
Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Добрый день, Дмитрий Станиславович. Меня зовут Юлия Хлобыст. Ну что ж, вот в первой части программы мы договорились до того, что, собственно говоря, отменить не должен быть бюджет Пермского края социально ориентированным. Нужно больше работать. Но, понимаете, это такая, скажем, перспектива, может быть, я не знаю, далекого или близкого, но будущего. А сегодня мы имеем то, что имеем. Так вот, представляете, если в сегодняшней, так скажем, парадигме смотреть на это все, то вот если вот сегодня кто-то приходит и говорит, ребята, а давайте-ка урежем-ка мы все льготы, и, например, что делать? Вот, например, как в Китае, там, скажем, пенсию получают, там, и какие-то льготы чиновники получают только военные. Чиновники и военные. Либо, например, как в Финляндии, когда выдают всем там по 550, по-моему, сейчас, а в ближайшем будущем рассмотрят до 800 евро какую-то ежемесячную субсидию всем гражданам страны. Вот как на ваш взгляд?
Ленту выдадут.
А давайте с вами посмотрим с другой стороны. Вот у каждого заболевания, если мы говорим о здравоохранении, все равно есть какой-то процент излечимости. А вот давайте вот те заболевания, которые имеют процент излечимости, например, менее 50, вообще не будем лечить. Давайте не будем лечить.
А у нас, знаете, так и происходит практически.
Я так не согласен. То есть, по крайней мере, в нормативах и в программе государственных гарантий
есть нормативы,
оказание бесплатной медицинской помощи. Но вот это неправильно. Поэтому, еще раз, мое четкое убеждение заключается в том, не надо урезать. Надо научиться зарабатывать. Вот смотрите, ситуация такая. Вот у вас мама есть. Вы там родители. Скажем, родители, вы относитесь к ним с уважением, и вы понимаете, поскольку вы долго прожили в нашей системе, что государство так или иначе обязано родителям. Вы причем по отношению к ним точно понимаете их заслуги перед государством. И представьте, вот какое у вас будет отношение к государству, если их лишат пенсии, если их лишат выплат и каких-то званий.
Вот, честно вот говоря, вы как к этому относиться будете? Я гораздо больше своей маме помогаю, чем все ее выплаты, которые делают государство.
Нет вопросов.
Поэтому...
Нет вопросов.
Собственно, я даже готов к тому, что государство ей вообще ничего платить не будет. Я ей сказал, мама, переезжай ко мне, у меня есть там лишняя квартира, будешь жить здесь.
Женя, зачем? Как ты будешь относиться к государству
ведь
тогда?
Ведь
ты тоже будешь когда-то старый.
Да. Я надеюсь, что я выращу, надеюсь, что дочь у меня будет относиться там ко мне так же, как я сейчас отношусь к маме. Вот и
а
все.
Вот ты не надейся на
да
это.
Почему? Потому что... Я воспитываю, правильно воспитываю.
Вот воспитывать надо таким образом, чтобы дочь отвечала за себя. Вот у нас...
За себя и за тех, кто ее воспитал.
Нет, вот мое ощущение немножко другое. Я считаю, что если мы вырастили там ответственного за себя человека, то это уже там 99%.
Нет, ну понятно, что ответственный за себя. Я просто говорю, что надеяться на государство не надо. Вот мой посыл-то к чему был.
Но
я не
надеюсь, что... пожилое население, понимаешь, они прожили вот в тех обстоятельствах, в которых мы с тобой не жили.
Ну да.
То есть они прожили вот с 40-х годов.
Привыкли.
Они привыкли.
Да.
И как мы сейчас можем изменить их отношения? Да причем те выплаты, которые сегодня производят государство в сторону человека, они явно недостаточны для того, чтобы иметь высокий уровень жизни.
Дмитрий Станиславович, не вы ли всегда говорили, что самые лучшие инвестиции – это дети? Это лейтмотив многих ваших выступлений.
Совершенно
и на телевизоре,
точно.
И на радио,
точно.
И везде, правильно?
Совершенно точно. Вот. Но только я же говорил и думаю, что это не материальные инвестиции. То есть, вернее, так, инвестиции
такие.
Материальные, но дивиденды, которые мы от этого получаем, они не материальные.
Нет, просто до этого вы говорили о том, что вот поддержка пенсионеров все равно там нужно поддерживать и так далее. Но ведь, например, есть и люди трудоспособного возраста,
вот тоже, да,
которые не могут на самом деле там достойно обеспечить себя и свою семью.
Нет, а могут и обеспечить, но есть другие вопросы. Вот я Юлин вопрос продолжу. Когда вот я в «Звезде» работаю давно, последние 10 лет, звонки там чуть ли не с матом, что вы с этими инвалидами и ветеранами, и пенсионерами уже...
Носитесь.
Да. То есть давайте уже как-то, может быть, все-таки про работающее население вспомним, про трудоспособное. Почему им государство в рамках бюджета не помогает там с образованием, с тем, с... Почему как бы вся поддержка связана только с пенсионерами, с ветеранами и с инвалидами?
При всем
почему...
нашем уважении.
Да, при всем нашем уважении.
К этим людям.
Почему, да?
Но вы же, Евгений, в данном случае ставили вопрос в начале передачи «Who is who?», там, собственно говоря, «или-или». Да, значит, или мы социально ориентированы, или мы зажимаем все льготы. А я там ведь вам говорил немножко о другом. То есть есть, и мы говорили это в предыдущих передачах, есть средства, которые можно тратить на развитие. И чем больше средств мы будем тратить на развитие, тем будет лучше. Почему нет?
Так, Дмитрий Станиславович, так вы поймите, ну, сейчас мы живем вот сегодня, сейчас.
Да,
не
да,
завтра, когда у нас
да,
этих средств будет больше.
Пенсионерам там неизвестно, доживу, нет. Нужны мне будут эти льготы. А вот, предположим, если сегодня мой ребенок там хорошо учась, получал бы там стипендию,
точно,
там 500 тысяч рублей.
Точно.
Кстати, вот многие наши общие знакомые говорят, что это же была крутая штука, потому что
и
у меня ребенок имел карту, на которую получал деньги заработанные. Мне, говорит, правда, приходилось потом декларировать это все, потому что человек...
Нисколько не оппонирую.
Депутат. Вот, я имею в виду, что почему вот у нас все сводится к тому, что там только пожилым помогать.
Ну, вот, Жень, тут... разного абсолютно
я вещь. Я смотрю, что сейчас все равно этот откат идет. Опять ведь все режется, правильно?
Да, но...
Все режется именно вот это. То, что касается отличников, говорят, будем давать там что-то, да, будем давать там отличник Пермского края или что-то в этом роде, там, с какой-то маленькой денежкой, но уже не просто за оценки, а еще включает всякие нормативы, уже субъективные факторы. И директор сидит, этот вот отличник плохо себя ведет, да, его исключаем. Вот, этого, вот этот хороший, пусть он не отличник, включаем и так далее. То есть опять все переводится в какую-то ерунду. Когда у нас будет нормальная, это опять система вернется.
Когда начнем зарабатывать.
Да, когда студенты начнут получать там за пятерки, там оставаться здесь. Когда нормальные стипендии для школьников. Вот, какие-то вот меры, вот хотелось бы услышать от вас, какие меры социальной поддержки для тех вот, для трудоспособного населения. Не социальная помощь, а что-то вот для развития. Что можно придумать-то?
Народ хочет разобраться, что к чему.
Это естественно.
Законно.
Слушайте, ну в каждой отрасли это вот по-разному, я вам честно скажу. Мы говорили с вами в свое время об очагах предпринимательской инициативы, так называемых. Мы говорили о том, что у органов местного самоуправления, органов государственной власти должна быть зашита под кожу мотивация, связанная с развитием предпринимательства или вообще как таковой инициативы человека. Так вот мы к тому и возвращаемся с вами. Господа, значит, у нас есть социальные выплаты, есть так называемый социальный бюджет, социально ориентированный бюджет. Давайте на развитие тратить больше. А если мы вернемся еще и к первой с вами передаче, когда мы говорили о том, что кризис, когда мы говорили о том, что в свое время масса регионов брали в долг средства и использовали на развитие, то мы эти деньги не брали в долг, мы копили в кубышку, складывали в кубышку для того, чтобы пройти тощие времена. Но, может быть, сегодня кризис действительно воспринимать как некую возможность для нас, да? И раз уж мы занимаем, то занимать не на обслуживание, не на текущие затраты, не на обслуживание этих текущих затрат, а на развитие, увеличивать вот эту долю в бюджете инвестиционных затрат. И я не только имею в виду дороги. Вот когда я сказал о программе, и когда мы достигаем 30% финансированием 100% результата, я говорю и о том, что надо эффективно тратить деньги, которыми мы обладаем. К сожалению, большому сожалению, такого не происходит.
Так, Дмитрий Александрович, у нас вообще какие-то, как бы вот у нашей исполнительной власти все заключается в том, чтобы сделать большой бюджет на дороги. То есть я вот всегда слышу, да, дороги и, значит, галерея там, зоопарк, аэропорт, все. Все этим ограничивается. Это слышу уже вот сколько там 5 лет все последние только об этом и говорим. Что других, что ли, вложений
нету. Кстати, тут один большой чиновник, буквально недавно по федеральным новостям прошла эта новость, сказал о том, что вообще-то срок, гарантийный срок, покрытие дороги 6-8 лет всего, потому что у нас очень большая проходимость по дорогам, ну, пропускная.
Ездить, да,
вот, поэтому у нас каждые 6-8 лет оно должно ремонтироваться. Ну, мы немножко ушли в тему. Я предлагаю сейчас прерваться, после чего мы вернемся в эту студию и продолжим программу.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Продолжаем программу «Кухня». На ней сегодня собрались политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников, депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов, и меня зовут Юлия Хлобыст.
Да, вот мы, у нас все крутится вокруг, значит, социальная защита, социальная. А, значит, не так давно, 5 лет еще не прошло, было переименование комитетов, когда СОЗЫВ избрался, и... Значит, комитет по социальной политике и правам человека предлагалось переименовать в комитет по развитию человеческого потенциала, да? Но, тем не менее, настроение, благодаря там, депутату Бурнашову, да, который сказал, что хочу, чтобы все-таки социальная политика, и в этом есть там смысл, да, свой сермяжный. Вот. Ну, депутаты сказали, да, мы тоже хотим, чтобы это был комитет по социальной политике. Хотя много было споров, да? Вот вы мне скажите, в чем разница? Почему так принципиально было? Там же голосование на флажке было.
А вот вы мне скажите, почему партия пенсионеров, выступая на выборах и не ведя выборную кампанию, просто набирает 4-3% голосов населения?
А потому что ее поддерживают пенсионеры.
Они думают, что это их партия.
А вы думаете, что у них программа как-то связана с пенсионерами? Они ее читали?
Я думаю, что программы многих партий, они вообще очень похожи.
Нет, я просто говорю, что вот они видели их представителей. Или, ну, то есть есть какое-то логическое объяснение этому? Нет.
То есть так наш
человек голосует сердцем. Мы же понимаем, что завтра появится партия журналистов, я думаю, что многие журналисты за нее проголосуют.
Многие журналисты за нее проголосуют.
Скажут, о, у нас появились.
И несмотря на то, что у вас в программе будет, собственно говоря, главным программным лозунгом зашито добиться того, чтобы на каждого журналиста по 3 литра пива в день. Вот, но я-то просто...
Что так мало-то?
Да-да-да, скажут, за 1,5 литра не будет. 3 рыбы еще.
И рыбы еще. Ну, здесь ровно такая же ситуация. Вот, понимаете, если я работаю в социальном комитете, то я, безусловно, забочусь я забочусь о социальном там, здоровье населения, ну, я не знаю, о каких-то социальных вещах, связанных с населением. А если я работаю в комитете, который занимается качеством жизни, или как вы назвали?
Комитет по развитию человеческого потенциала.
Комитет по развитию человеческого потенциала. То вроде как я не занимаюсь социальными вещами, да. И поэтому на выборах значительно сложнее людям рассказать. Но вот мое отношение к этому примерно как в мультике. Помните, когда яхту назвали «Победа», и там часть букв отпала. И что с этой яхтой в конце стало, мы тоже помним. Вот я, честно говоря, за то название, которое предлагалось по развитию человеческого потенциала. И сюда сразу попадали инвестиции в человеческий потенциал. Мы воспринимали выплаты на образование не просто как социальные выплаты, а как именно возможность.
Стало по-другому звучать.
Да, конечно. Ну, понимаете, вот или ты победитель, или вот так себе.
Или тебе социальная
или
помощь.
Или вот так себе, или социальная помощь. При этом, еще раз повторяю, как ни назови комитет, у нас есть обязательства перед пенсионерами. У нас есть обязательства перед людьми, которые имеют большой трудовой стаж. У нас есть обязательства перед ветеранами труда, будь это ветеран труда Российской Федерации, либо там Пермского края. У нас есть эти обязательства. Но мы должны смотреть в будущее. А будущее – это наши дети. И тогда там образование, медицина. Вот давайте попробуем медицину представить как инвестиции. Но у нас вообще, в принципе, должна поменяться та парадигма медицины. Вот сегодня парадигма медицины какая? Она заключается в том, чтобы поставить диагноз, отправить человека на лечение, положить на койко-место. У нас тут занимается профилактикой в должной степени. Государство выделяет на это средства? Нет.
Уже давно не выделяет.
А вот если мы будем заниматься профилактикой, если основой всей медицины станет терапевт, все-таки человек, который является распределителем бюджетных средств, а не просто человек-администратор, который в течение 10 минут должен принять другого человека и отправить его на койку, либо послать домой, независимо от заболевания. Ну, как можно за 10 минут идентифицировать заболевание?
Мы опять сейчас вернемся к тому, что к радикальным вещам, что пока человек не поймет, что его лечение стоит дорого, пока ему не начнут вкатывать счета или его работодателю, он так это и не поймет и не будет заниматься своим образом жизни. А чего нет-то? Если я сегодня знаю, вот мне какой полис
согласен,
не вручи.
Не согласен.
Дмитрий Станиславович, вот мне полис какой не вручи, да, как бы вот давно говорится о том, что давайте как на Западе, да? То есть пошел, купил полис, и ты знаешь, что тебя там по этому полису нормально обслужат.
Кто тебе сказал об этом?
Как кто тебе сказал?
Ну, кто сказал?
Я был в Швеции, я смотрел, все это видел.
Ну, по полисам нормально работают. В Англии, там все по-другому.
То есть полис не играет роли.
Мало того, что не играет роли. Вот я извиняюсь, Юль, что я перебил. Значит, если ты воспользовался полисом в этом году и, например, получил услуг на какие-нибудь 1000 фунтов, то в следующем году ты будешь страховаться,
за
ты заплатишь
деньги.
Уже за полис на 1000 фунтов больше.
Это как со страховкой автомобиля. Если
точно.
Есть авария, да,
точно.
Там потом тебе хоп-хоп-хоп.
Нет, мы просто говорим-то, это пример хороший еще в каком плане? Болеть дорого, правильно?
Нет, этот пример хороший в том плане, что там человек должен следить сам за своим здоровьем, безусловно, но пример нехорош в том смысле, что мы очень часто воспринимаем где-то за речкой как что-то идеальное. Понимаете, как то,
там
что...
Там масло
вот,
масляное.
Да, там вот действительно все правильно.
Там
да
по-другому
нет,
просто.
Там все,
нет, Дмитрий Александрович, там все по-другому.
Тоже есть, все ну. тоже есть, понимаете. Но совершенно очевидно, что формирование культуры вот в медицине той же самой профилактики у человека, и когда он понимает, что он не просто заплатит дороже за, условно говоря, ту болезнь, которую он будет лечить, а что он в этот момент не сможет зарабатывать для своей семьи, ну, да. побуждает его к тому, чтобы сходить к врачу и провериться. Но в этом случае, опять же, Помощь просто должна быть доступная. То есть он должен прийти к терапевту, и терапевт должен обладать минимальными средствами там, диагностирования. Да? Терапевт должен тратить не 10, а 30 минут на человека. И в конце концов к терапевту должна быть возможность попасть.
Дмитрий Станиславович, мы возвращаемся да, к теме какой? Крупных корпораций, которые для своих работников строят клиники, да, там, и в общем-то стараются диспансеризации проводить на рабочем месте и узких специалистов вызывать и следить за здоровьем своих работников. Так, нефтяники, газовики.
А теперь через шаг возвращаемся к тому.
Но они-то могут себе позволить. У них-то доходы-то.
Как назвать комитет? Либо он социальный, и как лодку назовешь, так она и поплывет. А либо это все-таки комитет по развитию человеческого потенциала.
Вот для меня, на самом деле, без разницы, как будет назван комитет, потому что вот сегодня я понимаю, да, например, что пенсионеры, ну, люди в возрасте, да, там, они, собственно говоря, имеют там гарантированную пенсию, там, я не знаю, там, прибавки там, по достижению 80
они
лет.
Еще чувствуют, они еще чувствуют заботу государства, и поэтому ходят на выборы. Вот трудоспособность населения в большей
степени не ходит. Пусть это небольшая пенсия, она не позволяет многим из них, допустим, ездить по Европам, как это могут делать европейские пенсионеры. Но, с другой стороны, например, в отношении детей, вот я, имея ребенка 15-летнего, слушайте, я вообще льготами практически не пользовалась.
Да, мы с Юлей в Черногорию нынче детей отправили, как бы очень так это...
Не хвастайся.
Не хвастайся.
Нет, действительно, потому что все то, что говорилось, например, о сертификатах на дополнительные занятия, то ли ребенок ходит не в те секции спортивные, где эти сертификаты распределяются.
Почему-то приходится
Куда не пойдем, везде мы платим.
Вопрос, на самом деле, доступности. Доступности той или иной услуги со стороны государства. И государство, по крайней мере, у нас в регионе, делает все для того, чтобы та или иная услуга была недоступна. Ну, например, вот те же самые выплаты по отношению к пенсионерам, имеющим большой трудовой стаж. То есть сначала получали все, потом встал вопрос о работающих пенсионеров. А почему? Они же работают. А мы не знаем, каким... Вот они, может, на бровях работают, понимаете? У них и здоровья нет, но жизнь вынуждает их работать. Значит, потом встал вопрос о имущественном цензе. Значит, если человек в течение определенного времени на семью, у них меньше там, гарантированного дохода или меньше там, минимального уровня доходов, то значит, мы этому человеку предоставляем льготу. Если нет, то не предоставляем. Значит, если он в этом месяце на 100 рублей превысил этот минимальный размер гарантированного дохода, минимальный размер дохода, значит, все, на следующий месяц он не получает никакой льготы. Но это опять к вопросу о том, понимаете, что мы пытаемся экономить на спичках. Вот мое-то как бы ощущение вот ровно в этом. Значит, что такое дополнительное образование? Вот вы затронули тему. Очень, на мой взгляд, правильная тема. Дополнительное образование. Возьмем секции там, кружка
авиамоделирования. Бассейн Олимпия за государственный счет построен. Да, в краевой собственности. Все платно.
А вот, кстати, авиамоделирование было бесплатно по каким-то там сертификатам.
Так нет, еще бесплатные прыжки с трамплина, но у меня дочь никак не хочет пойти. Я говорю, пойди вон под окнами, чтобы я убилась. Да. Ну, вот.
И вот доступность этого дополнительного образования она заключается в том, что если мы его делаем доступным, то кто-то придет в кружок авиамоделирования, и кто-то получит, в конце концов, рабочую профессию, а наши пермские моторы получат отличного специалиста.
А кто-то будет ходить в бассейн и будет иметь хорошее здоровье и будет работать на каком-то другом
месте. Точно, совершенно точно. И даже если не здоровьем, понимаете, у нас проблема там с... Вот мы часто смотрим футбол, расстраиваемся, да, идет Олимпиада, мы там тоже где-то расстраиваемся. Там шпажисты, по-моему, в этот раз нас очень сильно удивили. Да? Но ведь когда вот этот спорт мы считали красивым, в принципе?
Ну, Саченко у нас фехтовальщик, кандидат в
мастера. Ну, я просто не помню, вот чтобы я обращал на него внимание. Ну, да, что-то вышли, там пух-пух-пух-пух-пух, огонек загорелся. Все, кто-то проиграл. Кто проиграл, не знаю, там рассказали.
Непонятные правила.
Да, рассказали. А тут ну прямо такие интересные, красивые вещи. Вот фотографии сейчас в моем интернете. То есть спорт подается немножко по-другому. Но ведь тоже начинали с того, что начали собирать талантливых ребят по регионам. Ну, начали развивать этот спорт. Понимаете? Он стал доступным. Стал доступным. Появилась другая инфраструктура. Вот мы имеем сегодня приличный результат на Олимпиаде. Или, например, там, американский пловец, как бы мы там любили или не любили Америку, да, значит, мне когда рассказывали, Он получил сейчас 23 награды, вроде бы, там, олимпийского золота. Значит, это вообще как бы там, ну, в периоде там, рекордсмен. Но тогда, когда все выходят из бассейна, он просто охлаждается тем, что он 4 раза еще туда-сюда в бассейне там, проплывает, понимаете? А ребенок, ребенок, когда он был ребенком, он страдал аутизмом, понимаете? То есть у нас ребенок аутист имел бы вообще возможность там, получить такое вот, ну как, образование, в данном
только
случае спортивное образование.
Только при титанических усилиях родителей, точно, как моральных, так и
поэтому
материальных.
Поэтому мы все-таки склоняемся к тому, что развитие человеческого потенциала – это более правильное название, оно внушает более оптимистичные настроения, во-первых. Во-вторых, оно формирует немножко другую среду. Если говорить о дополнительном образовании, о других услугах, которые оказывает государство, в том числе и социальные выплаты, они должны быть доступны. А заботиться мы должны не о маленьких, там, небольших расходах, вернее, а о маленьких доходах.
И чтобы в социальный комитет ходили не только инвалиды и пенсионеры с большим страховым стажем, но и молодежь, которая бы требовала дополнительного образования доступного, там,
точно,
секции и так
точно
далее.
И это было бы нормально, самое главное. Это было бы хорошо.
Так вот, завершая нашу программу, нашу встречу на кухне, я все-таки хотела спросить, а вы верите, что вот, вот это вот ориентир, он поменяется в сторону развития?
Да,
в головах поменяется. Или у нас так и останется все? Комитет по социальной политике, государство нам должно, и все.
На самом деле, человеческое сознание очень лениво и очень инерционно. То есть, да, воспринимать что-то новое, это значит произвести над собой определенные усилия. Сходить на выборы, это произвести над собой какие-то усилия. Подумать о том, кто достоин из кандидатов, это произвести какие-то усилия. Там, кто обещал, занимается обещаниями, а кто действительно что-то делает, это произвести на самом
деле какие-то
усилия.
Даже прочитать агитпродукцию, это уже усилие.
Точно. Но медленно, верно, там страна должна все равно потихонечку разворачиваться в сторону инициативы. Это должно быть. Другое поколение, я думаю, уже будет немножко другим. Понимаете, ведь это же года. Это же вот так инерционно устроено человеческое сознание. И поэтому, когда мы говорим, например, о пенсионерах и о том, что а давайте вот полишаем их выплат, ну и что, что мы их полишаем? Их обидим. Обидим. Вот им даже иной раз не выплаты важны, потому что они складывают и при маленькой пенсии умудряются экономить. Им статус важен, потому что они очень много отдали этой стране. Потому что благодаря ним мы живем сегодня там и после войны, и после войны, и послевоенное время очень много было построено. В этой связи там мое глубокое убеждение заключается в том, что вот и название, и вот какие-то мелкие вещи, может быть, да, не радикального порядка, должны все равно вот формировать определенный тренд у населения, должны формировать определенное настроение у населения. И это надо делать и российскими фильмами, которые мы смотрим, смотрели в советское время, к сожалению, сейчас не смотрим. Но вот такими вещами, начиная от социальной рекламы, названия комитета, там еще как-то, там, фильмами, мы должны формировать настроение людей, формировать
еще и
настроение
своим
молодежи.
Примером. Своим примером.
А своим примером это работать сейчас, работать там, да, сейчас, но у тех, кто находится в трудоспособном возрасте, да, платить льготы и всяческие выплаты нашему старшему поколению, да, и людям тем, кто нуждается, а своим, так скажем, трудом, в общем-то, ну, добиваться, как вот Дмитрий Станиславович говорит, зарабатывать.
Все правильно. И вот еще один маленький нюанс. Вот когда мы говорим, например, о некачественном руководстве там, в муниципалитете, в поселении.
Да либо, в правительстве, чего уж.
Ну, без разницы где. Значит, если мы говорим о том, что люди не чувствуют энергии и не чувствуют заинтересованности со стороны руководителя, то это тренды, негативные тренды, которые формируются на десятилетия. Это наши дети. Ведь сегодня, посмотрите...
Это такая внутренняя миграция. Наплевать мне на главу района, он все равно для меня ничего не делает. Наплевать мне на губернатора, ну и так далее. И берем выше. Да? То есть человек сидит у себя, занят своей работой и говорит, что я про политику вообще слышать не хочу, потому что меня это не касается. Мне никто не помогает. Вот они там где-то живут сами по себе, я сам по себе, так?
Ну и
есть
так.
Есть ведь такие?
И много? В том числе просто я хочу сказать, что очень многие вещи формируют тренды на десятилетия. То есть они формируют... Вот понимаете, вот есть у нас зоопарк или нет зоопарка? Очень часто говорят, ну, так что, у нас есть животные, сходили, посмотрели, там, в крайнем случае можем съездить в соседний Екатеринбург.
Так и будем ездить.
Но это неправильно. Неправильно не в том смысле, что у человека нет вот этой доступности, а потому что совершенно другое мировоззрение формируется у человека. Вот есть галерея, например, она находится в бывшем военном училище. Да, там приспособили помещение, да, наверное, сделали эти залы. Но если ты сделаешь галерею такую, как Лувр, условно говоря, и который будет формировать одним своим образом отношение к искусству, это будет расширять кругозор. Но есть у нас набережная. Вот я по набережной хожу, простите меня, вот у меня такое стойкое убеждение, что гранит, черный гранит должен использоваться только на кладбище. Ну, вот правда.
Но это уже стереотип.
Ну? Это стереотип, но тем не менее.
Его вот надо меня, учитывать, вот когда меня, делают
вот
такие
у меня
вещи.
Такое ощущение. Я хожу по набережной, вот у меня никаких вот светлых мыслей по этому поводу не возникает. Но это же вот кругозор опять, понимаете? Значит, платим мы стипендию, у ребенка появляются там свои личные деньги. Да, конечно, вот когда я разговаривал с министром образования и был против всего этого мероприятия, там отмены этих как раз стипендий, мне говорили, вот там дети покупают наркотики. Ну, кто-то покупает и не наркотики. Кто-то ведь на самом деле...
Так больше средств копили на всякие ноутбуки, да на что-то
еще. Да ради бога. Ну, конечно. Это расширяет мировоззрение человека. Почему нет? Даже если он купил какую-то игрушку, это расширяет мировоззрение человека. У него отношение к игрушке совершенно другое.
Так нет, это заработанные ведь деньги.
Конечно, конечно. Оно, во-первых, формирует мотивацию, во-вторых, там, расширяет мировоззрение человека, в-третьих, мы через какой-то период уже получим социально активного человека.
И ответственного, который, имеет свои деньги, там, уже там думает, планирует их.
Социально активного и ответственного человека получим вот только после того, но только тогда, да, вот то, о чем сейчас вы говорили. Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания, а Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда», были сегодня на кухне «Эхо». Меня зовут Юлия Хлобыст. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.